Привет.
Здравствуй.
Знаешь, что мне больше всего нравится в зиме?
Так, не знаю.
На морозе, когда вот идешь, прям, знаешь, такой морозец, когда у тебя еще ноздри чуть-чуть слипаются.
Ага.
Вот на таком морозе, как же охуительно молнии пуховика прищемить себе бороду, блядь, ты бы знал. Какие непередаваемые эмоции дарит этот замечательный зимний экспириенс. Настоящее новогоднее волшебство, я хочу тебе сказать, Никит.
Да. Это лучше, чем смотреть некоторые фильмы.
Ну что ж, тогда давай поскорее же перейдем к этому. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши любимые подписчики Boosty. Ваше число неутомимо растет, мы счастливы. Вот. Надеемся, что вы тоже счастливы. И так получилось, что мы вас обманули. Мы вам сказали, что на этой неделе спешла не будет, а оказывается, вот оно как. Все личные дела в сторону, и главное, чтобы вам было хорошо. Вот. Поэтому сегодня мы продолжаем нашу нерегулярную рубрику про то, как мы друг другу заказываем пиццу, загадываем фильмы, смотрим их ночью, плача в подушку в одиночестве, и потом делимся своими впечатлениями. Вот. И напомню, что в прошлый раз Никита мне загадал фильм 97-го года под названием «Собственность дьявола» с Харрисоном Фордом и Брэдом Питтом в главных ролях, а я Никите загадал замечательный фильм «Американский психопат» с Кристианом Бейлом, который, если кто-то вдруг не в курсе, если кто-то пропустил этот момент, Никита не хотел смотреть из-за того, что этот фильм изнасилован мемами абсолютно беспощадно, точно так же, как и, например, «Драйв» тот же. Вот. Больше мемов, чем по «Американскому психопату», я не знаю, по какому еще фильму может быть. Вот. Так что вот как-то так. Ну что, Никита, мы сразу начнем, или ты, может, что-то хочешь добавить?
Давай еще сказать. С места в карьер. Кто-то хочет, чтобы начал?
Ну, давай ты.
Я, да? Ну, хорошо.
Мне не терпится прям.
Не терпит себя. Ладно. Слушайте, «Американский психопат», я думаю, вы все его прекрасно знаете. Я его пропустил. Ну, просто так бывает. Не по какому-то злому умыслу, потому что, когда он выходил, еще слова такого «мем» не было. Вот. А потом, 15-20 лет спустя после его выхода, он действительно был настолько изнасилован мемоделами, просто в каждом паблике, по 800 в день. А я, так сказать, вынужден быть подписан на множество мемных каналов, и я просто, и мне уже тошнило просто от одного вида несчастного Кристиана Бейла. Вот. Но у меня прям вот какого-то ненависти к тематике фильма не было, поэтому я в целом-то я его посмотрел с интересом, конечно. Вот, если вдруг кто не знает, это экранизация романа Бретта Истона Эллиса «Американский психопат», который выходил, по-моему, в 91-м году, если мне не изменяет память. И я, кстати, этого не знал, я не читал Эллиса, и я не знал, что в целом фильм про, на самом деле, конец 80-х. Потому что он вышел в 2000-м, и как-то я не ожидал такого поворота. А на самом деле это такая... На первый взгляд это фильм про маньяка. Типа там Кристиан Бейл, это Патрик Бейтман, который днем преуспевающий, короче, бизнесмен, который работает в красивом офисе с видом на Манхэттен, а по ночам убивает женщин и не только женщин. Но на самом деле это прям оголтелая сатира на вот это общество, как их называют, яппи, которые появились после хиппи. Ну, то есть были в 60-х, короче, волосатые, немытые хиппи, которые типа, мы курим марихуану, мы за мир, короче, все хорошо, моемся мы раз в год, такие ребята там. Музычка расслабляющая.
Мы или не мы?
Мы, да. Вот тебе и первый мем. И, соответственно, после них появилось поколение Яппи. Тут дети вот тех самых хиппи, которые, ну, как всегда бывает, дети, полная противоположность родителей. И эти угорели по деньгам. Типа, главное в жизни — это заработать как можно больше денег. Надо выглядеть всегда безупречно. Нельзя, чтобы о тебе ничего плохого подумали. И вот в таком обществе живет главный герой Патрик Бейтман. И что тут первое бросается в глаза, это не фильм, знаете, про маньяка, который типа искусно прячется или там как-то играет в кошки-мышки с преследователями. Нет. Тут как раз наоборот, он чуть ли не открытым текстом всем говорит, что у него тяга убивать. Он, когда к нему приходит детектив, которого играет неподражаемый Уильям Дефо, он тоже, он себя ведет, блядь, так, что я бы его сразу бы просто закрыл бы. Просто посидеть, короче, сутки в карцере, ты бы мне все сразу рассказал. Потому что, ну, он прям сразу, он теряется, он путается в фактах. И в этом как раз прикол фильма, в том, что вот в этом обществе, где все такие, короче, едят дорогую еду в дорогих ресторанах, озабочены, какой же столик заказать на сегодня, разъезжают на лимузинах, всем в целом похуй кто-то такой, вот вообще похую и до пизды. И убиваешь ты там кого-то, не убиваешь, ну так, да, типа ха-ха, смешная шутка, убиваешь ты женщину, ага, конечно, там, а столик-то мне не забыл заказать, вот такие дела. И фильм, на самом деле, самый, наверное, не кровавый из всех фильмов про маньяков, которые я видел. Вот как это ни странно. Несмотря на то, что, опять же, широко в сети распространены вот эти все кадры из фильма, где Патрик Бейтман весь в крови, там, короче, с бензопилой догоняет проститутку, но насилия-то на экране особо нет. То есть все как бы подразумевается фоном, там, камера вовремя там отводит взгляд. И это, наверное, не в последнюю очередь, потому что снимала женщина Мэри Харрон, и там была на самом деле такая история, что чувак, продюсер, имени которого я уже не помню, разумеется, он купил права вот сразу после выхода романа и очень долго пытался запустить этот фильм, и у него одна из основных идей была в том, чтобы, ну, короче, не делать прям героя из главного героя, типа позвать все-таки женщину там феминистических взглядов, чтобы она это все дело срежиссировала, чтобы она посмотрела, потому что мужик типа будет начинать себя олицетворять с ним, вот как, собственно, владельцы телеграм-каналов с мемами. А женщина может взглянуть на это со стороны. И там прям видно, что это такой холодный взгляд на этого персонажа, потому что ты вот смотришь и понимаешь, это ничтожество ёбаное. Вот Патрик Бейтман — это ёбаное просто ничтожество. То есть он постоянно делает вид, он постоянно кого-то из себя изображает, он тщательно скрывает свою гомосексуальность, которая, конечно же, есть. Там прям есть очень характерная сцена, которая это очень показывает. И вот он всем врет, и врет неумело, очень плохо, вот. И он всех презирает, и тяга к насилию-то у него, потому что, мне кажется, он сам не знает, кто он такой, у него полная пустота внутри. И при этом это показано очень здорово. Это, с одной стороны, ну, там нет такого, типа, женского, типа, радикального женского взгляда, что, типа, вот, короче, он мусор, его нужно уничтожить. Нет, это просто холодный взгляд, вот, типа, посмотрите, какое ничтожество. И играет, конечно, Кристиан Бейл, блядь, ну, мое почтение.
Ну, да.
В целом, мне кажется,
взгляд от этого, ух, блять.
Мне кажется, в целом фишка Кристиана Бейла — это вот играть людей с двойной жизнью. Ну, как бы вспомнить Бэтмена, вспомнить Эквилибриум, где он типа днем он, короче, бесчувственный этот полисмен, а ночью он там типа картинки рассматривает и стихи читает и плачет. Вот. И здесь опять же то же самое, потому что днем он такой типа дэнди, крутой. И при этом тоже я читал про этот фильм, он вдохновлялся, что самое смешное, общественным поведением Тома Круза. Типа, ему показалось, что он, конечно, улыбается, прям чересчур улыбается на публике, а глаза при этом холодные. Вот тут это очень здорово передано, очень классно. И в целом мне нравится, как фильм сконструирован. Вот я тоже потом, я это сначала заметил фильм, потом пошел почитал, и это действительно было так. А каждый раз, когда снимали сцены с Уильямом Дефо, а их там, ну, мало, он, по-моему, типа раза три с ним разговаривает, этот детектив, они снимались так, что каждый план с лицом вот Уильяма Дефо, когда он что-то говорит, снимался в несколько дублей. Типа один дубль — это детектив подозревает, что Бэтмен виноват, детектив не уверен, и детектив типа, ну, считает, что он невиновен. И потом эти дубли перетасовывались так, чтобы ты вообще не понимал, блядь, он... Этот детектив, он понимает что-то?
А, я что-то такое, кстати, слышал. Да-да-да-да-да-да-да. Прикольно,
типа,
прикольно.
Типа он понимает что-то вообще или нет? К чему он ведет? И как бы сам Патрик Бэтмен тоже, он не понимает. Блять, он детектив этот, он меня подозревает или нет? Что мне вообще ему говорить? Очень здорово. И какой-то там, ну, для экранизации книги, которые, в общем... Вот экранизации книг, они обычно очень любят быть многословными и длинными. 1:40 прям уместить все, что нужно в фильме, это, конечно, мое почтение. И что я могу сказать, что еще могу сказать? Я еще там подметил такую вещь, что мне кажется, что Патрик Бэтмен — это такая... Это такая... Как это называется, господи? Реинкарнация маньяка из фильма «Психо» Хичкока. Во-первых, потому что их, блядь, зовут очень похоже, типа Патрик Бейтман, Норман Бейтс, прям вот, ну, какие-то есть фонетические общие штуки, и он, типа, показывает, что... Вот в этом фильме показывается, что маньяк — это не просто какой-то, типа, там, мрачный ублюдок в доме на отшибе, который может быть... А он может быть просто вот среди вас, среди самых высших слоев общества, точно такой же маньяк. Вот это очень лихо, конечно. Ну вот, что, мне бы на самом деле очень понравился фильм, если бы вот реально, если бы не мемы ебучие, которые мне все портили, я прям нахуй смотрю, и вот эта сцена, где он, короче, идет в наушниках по коридору, я такой, сука, вот вы мрази испортили мне, блядь, все.
И 800 мемов сразу в голове
всплывает. Да-да-да. Но фильм я рекомендую, он прям действительно крутой. Книжку бы теперь
да,
читать.
Да, фильм классный, и многие, ну, не раз слышал, говорят, что, несмотря на всю шедевральность фильма, книга вообще там какой-то пиздец, очень крутая. Если вдруг кто-то читал, уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько вообще разница большая и чем книга лучше. Ну, можно, конечно, со спойлерами, можно без спойлеров, я думаю, что там и спойлерить-то особо нечего, если честно. Вот, просто я не читал, она у меня заботливо лежит на пол, полочки, но я что-то все никак до нее не дойду. Может быть, когда-нибудь вы об этом обязательно услышите в подкасте, кстати говоря. Потому что все, что я читаю, появляется в подкасте, поэтому там ничего не появляется. Оп, блядь. Вот такой вот поворот. Что ж, Никита, в свою очередь, в прошлый раз загадал мне фильм режиссера Алана Пакула, который называется «Собственность дьявола». В главной роли Брэд Питт и Харрисон, так сказать, Форд. Ой, ну что я могу сказать, друзья? Я не сильно впечатлен. Скажем так, предыдущие фильмы, которые мне Никита докладывал, мне понравилось намного больше. Но самое интересное, что я не могу сказать прям совсем плохо про него. Это хороший фильм на вечер. То есть он скорее какой-то абсолютно такой нейтральный, но к этому немножко позже. Давайте я вам расскажу вообще, в чем завязка. Значит, есть... Это все происходит в 90-е годы, во времена, там, когда в Ирландии ИРА, прям это, если что, Ирландская республиканская армия в Северной Ирландии, которая борется за абсолютную независимость, она там приравнена чуть ли не к террористам и так далее. То есть это такие прям повстанцы, которые реально что-то делают, они в Твиттере пиздят. Вот. Значит... Брэд Питт играет одного из, ну, не командиров, но такого яркого, прям одну из активнейших ячеек, чуть ли там, да, он какой-то там один из, может быть, начальников, вот, и вот после очередного замеса столкновения с британскими военными он решает поехать в США для того, чтобы закупить там оружие. Вот, ему помогает в США там некий судья, его знакомый, тоже ирландец, это такая большая ирландская диаспора какая-то там, вот, который, так получается, что на время вот этой всей сделки подселяет нашего Брэда Питта пожить в дом своего старого друга, тоже ирландца. Этого старого друга играет Харрисон Форд. И по такой прекрасной иронии судьбы он является полицейским. И вот, собственно, в чем суть фильма? В том, что полицейский к себе домой приютил террористического террориста, сам не зная об этом. Вот, естественно, у Харрисона Форда отлично прописанный персонаж, такой коп, который дико трудолюбивый, не прям совсем супер какой-то герой выдающийся, но такой средний, среднестатистический такой порядочный коп, который за всю жизнь не взял ни одной взятки, который прям всей любовью относится и к коллегам, и к своему делу, и даже к преступникам. У него большое сердце, то есть он видит сквозь вот эту вот простыню закона, у него есть какие-то свои моральные принципы, он там не просто всех подряд там стреляет за то, что он там что-то похитил. Нет, он там паренька молодого отпускает, например, за то, что тот там презервативы спер и побоял, ну, постеснялся, типа, их покупать. Вот. Ну, то есть такой чувак, который полицейский здорового человека. У него большая семья, две дочки, три дочки и жена, все хорошо. И вот в их жизни появляется вот этот Брэд Питт, который, собственно, ну, притворяется таким скромным, стеснительным пареньком. Даже не то, что даже притворяется, он на самом деле, наверное, такой и есть. У него какие-то два вот... уживаются два прототипа. Уживаются два типа. Один такой крутой, спокойный, хладнокровный, значит, чувак, который решает вопросики одной фразой. И такого доброго паренька, который на самом деле просто оказался, ну, в пиздецкой ситуации, и ради хорошей жизни он вот выбрал сторону ИРА и хочет как-то поменять жизнь для себя, для своих друзей, для своей страны. Вот, на этом и строится весь фильм. По сути, ну, они друг к другу очень круто прикипают, становятся чуть ли не друзьями. Харрисон Форд безумно рад, что в его доме наконец-то появился мужик, потому что с тремя дочками и женой это чокнуться вообще. Брэд Питт тоже, будучи человеком, который там потерял отца, на глазах его убили отца, там опять же те же военные из-за тех же конфликтов, он тоже в какой-то степени обретает там отца в лице Харрисона Форда и там с советиками, и там они мило беседуют. И в какой-то момент, значит, сделка по оружию срывается, но получается такая ситуация, что как бы человек, который это оружие должен был Брэду Питту поставить, уже заплатил за это все. А Брэд Питт как бы все это спустил на тормоза, и получилась не очень хорошая ситуация. В итоге как бы делец решает припугнуть, скажем так, вот, поискать свои денежки, и в это все ввязывается ни о чем не подозревающая семья Харрисона Форда. Вот. Таким образом как бы получается, что они пострадали ни за что. Дальше рассказывать не буду. В целом это даже не сколько боевик, сколько драма, конечно, с элементами боевика, но это такая жизненная драма, чуть-чуть боевика, чуть-чуть триллера, чуть-чуть какой-то вот какого-то такого уюта. Но почему мне показалось, что он немножко как будто бы вот не дожат? Дело в том, что там нет каких-то, ну, супер выдающихся сцен. Ну, то есть, когда вот смотришь какой-нибудь фильм подобного жанра, ну, не знаю, любую криминальную драму о каком-то конфликте двух миров там и так далее, то там есть такие сцены, вот смотришь, и прям у тебя чуть ли аж не слеза падает. Тут они тоже есть, но они как будто бы вот их не дотянули, что ли. Я не знаю, из-за чего. Может быть, из-за операторской работы, хотя не могу сказать. В общем, парадокс в том, что фильм абсолютно ровный, хороший, но он вот нейтральный и не выдающийся, я бы так сказал. То есть у меня он не вызвал каких-то эмоций, после, ну, как, например, после вот «Города копчиков», да, когда я прям вау, типа Сталлоне, охуеть, как ты отыграл Де Ниро, ебать ты боженька. Здесь как-то вот у меня такого почему-то не было. И пока я рылся и готовился к выпуску, ну как рылся, открыл страницу на Википедии, я, оказывается, узнал, что был сценарий оригинальный фильма переписан типа десятки раз до такой степени, что в конце Брэд Питт сказал, что сценарий полная хуйня и чуть ли не хотел уйти из этого фильма, но ему просто пригрозили жесткими штрафами, и из-за этого только он остался. Возможно, дело в этом, потому что как бы, ну, Брэд Питт играет человек с каменным ебалом. Ну вот, мне он наименее всех понравился в фильме, хотя каст там хороший. Но он какой-то вот, да, он там, да, это ему подходит, он там северно-ирландский такой опасный холодный паренек, но ты же и холодность вот эту свою можешь по-разному сыграть, да? А тут он, ну, тут это щенячье молодое лицо Брэда Питта без эмоций, ну, тоже как-то вот, наверное, мне из-за этого, наверное, мне не хватило какого-то накала, какой-то искорки, что ли. К Харрисону Форду вообще нет вопросов. Он играет отлично. Единственная очень такая милая и трогательная сцена, где он вот со своей женой танцует. Это прям вот, ну, чувствуется любовь, чувствуется идиллия в его доме, что он прям и коп благородный, и семью свою любит. Он там прям, вот он прям человек-человек. Вот в этом фильме мне очень понравился Харрисон Форд. Ну вот, к Брэду Питту, конечно, вопросики. Еще раз повторюсь, что, ну, 97-й год. Фильм вообще смотрится замечательно в этом плане. Ничего не могу сказать. Очень классно снят. Картинка здоровская. Ничего не бросается в глаза, никакая угрюмость. Наоборот, вот этот, наверное, город 90-х США, наоборот, придает какой-то шарм картине. Но вот с точки зрения эмоций меня он каких-то супер не вызвал. К сожалению. Хотя в нем вроде все хорошо. Ну просто вот такое бывает. Не цепанул. Ну и что поделать-то я не знаю. Вот как-то так.
Я тут могу сказать в свою очередь, что мне кажется, что... Ну, короче, во-первых, фильм, он больше про вот именно эти daddy issues персонажа Брэда Питта. Ну, то есть, триллерная вся часть, вся ира, все вот эти ранения, перестрелки и вот этот финальный замес на яхте, по-моему, это просто все для фона, для того, чтобы показать вот именно вот эту безотцовщину вот этих вот несчастных, попавших в передряги детей, которые, ну, типа, он толком так и не вырос. Он почему такой, ну, типа, однокаменный? Ну, вот он привык, вот он, ему сколько там лет, не знаю, 22, может быть, и вот там 20 из них он, короче, там где-то по окопам, по подвалам прячется и там постреливает из автомата Калашникова. И типа никогда не знал ни семьи, ни, там, ни отца нормального, ничего. И мне кажется, вокруг этого все строится, и этим меня фильм зацепил. А то, что он, ну, типа, как трейлер не очень работает, я согласен, и я даже знаю почему, потому что это последний фильм Алана Пакулы, который вообще режиссер 60-х-70-х. Он снимал как раз всю президентскую рать, вот этот культовый журналистский фильм. И, ну, типа, понятно, что в 69 лет он уже не будет снимать, типа, охуеть, какое напряженное кино. Вот мне кажется, сюда бы, если бы взяли режиссера Майкла Манна, который как раз тогда...
Бля, это был бы разъеб, да.
У него же как раз, типа, 2 года назад была схватка до этого. Вот если бы вот что-то в духе схватки снять из этого сценария, мне кажется, получился бы полный разъеб, но мне все равно он понравился. И, ну да, Харрисон Форд, конечно, блядь. Вот Харрисон Форд, у него загадка есть какая-то в нем, блядь, что он может особо не играть вообще, честно-то говоря.
Ну да, да, да. Причем там есть сцена, когда вот он в полуприседе с пистолетом такой куда-то там ползет. И вот, вот в этом моменте я такой, блядь, это же Индиана Джонс. Охуенно. И последняя, ребята, молодая Наташа МакЭлхон, господи, какая же она. Вот есть, вот она прям какая-то очаровательная. Есть в ней какая-то вот изюминка, вот на нее просто приятно смотреть. Если вы фанат Наташи МакЭлхон, не проходите мимо, потому что она там, у нее небольшая роль, но вот как-то она сияет, что ли, всегда, не знаю, прям, ух, Люблю ее.
Согласен.
Вот. Как-то так. Ну что же, Никита, давай. Чё ты мне там приготовил-то? Ты такой пройдоха.
Напомню для вновь прибывших, что мы, когда загадываем друг другу фильмы, мы не называем их. Мы даем три всратых описания. Значит, партнер их выбирает по описанию, не зная, на что он подписался, и страдает. Я, короче, вот раз решил, чтобы ты пострадал. Ну, короче, обойдешься ты без...
Какое такое я тебе зло сделал?
Обойдешься как-то без шедевров. Я подобрал, на самом деле, хорошие, с моей точки зрения, фильмы. Хорошие. Но они, блядь, сугубо жанрово-развлекательные. И они, блядь, прям, ну, мне кажется, у них какой-нибудь метакритик, типа, 30, наверное. Суммарный причем.
Сука.
Поэтому, в общем, готовься. Значит, первый фильм. Описание такое. Сука. Герой мелодрам гоняет лысого. Второе. Mm-hmm. Второе. Герой ромкомов тонет. А третье мое любимое описание. Чувак вышел из петуха и пошел ловить чернокожего. Вот как тебе такое, блядь?
Я между первым и третьим просто разрываюсь.
Ну вот думай, думай.
Блин. Хочется, конечно, посмотреть, как гоняют лысого, но, с другой стороны, я в целом могу это посмотреть и без фильма, поэтому давай остановимся на великолепном петухе.
Хорошо.
Что это такое?
Тут мне надо начать немножко издалека. Все знают фильм «Беглец». Все, ну, Харрисон Форд, Томми Джонс там сбежал из тюрьмы. Но немногие знают, что у фильма есть сиквел, например. И он очень даже, с моей точки зрения, неплох. Называется он «Служители закона». Харрисона Форда в нем нет, потому что, ну, там история завершилась. Но там есть вот эта команда шерифов. То есть это Томми Ли Джонс вместе со всей его командой. Ловят они в этот раз Уэсли Снайпса, который, значит, тоже какой-то то ли преступник, то ли не преступник. А также там играет молодой Роберт Дауни-младший.
Мне кажется, что, вероятно, я его смотрел лет в 5.
Возможно.
Это ни о чем не говорит.
Возможно. Вот. Я не скажу, что это шедевр, что «Беглец», конечно, лучше, но «Служитель закона» мне в свое время понравились, потому что он такой, типа, как «Беглец», но помасштабнее. Вот если в «Беглеце», короче, поезд, крушение поезда, в автобус там врезается, то в «Служителях закона» падает самолет. И это снято там прям вообще бесподобно. Ну и в целом такой крепкий шпионский сюжет. Вот.
То есть ты решил всю дискографию 90-х на мне испытать, да? Я
так
понимаю.
Наверняка не
вопрос,
смотрел там ничего.
Вопрос такой: нужно ли мне пересматривать «Беглеца» для того, чтобы быть в контексте фильма? Потому
да
что
нет.
«Беглеца» я вообще не помню.
Да нет. Ну вообще, ну как вообще я всем рекомендую пересмотреть «Беглеца», потому что это неожиданно крутое кино. Я немножко забыл про него, пересмотрел и восхитился. Но для понимания сюжета нет. Типа, ты знаешь, что, короче, вот главный герой, вот Томми Ли Джонс, это типа крутой шериф, который всем приказывает и который ворчит все время. Это все, что нужно знать для служителей закона.
Вот. Хорошо. С удовольствием посмотрю. И, возможно, даже и «Беглеца» посмотрю и поделюсь, вот так вот сделаю. Ну, возможно. Конечно же, обещать я вам ничего никогда не буду. Итак, моя тройка великолепных фильмов, которые я для тебя приготовил. Первый. «Как стать лучшей подружкой без СМС и регистрации». Второй. «А Скарсгард такой красивый, а Скарсгард такой молодой». И третий. «Страх и ненависть и корейская шиза».
Один лучше другого, сука. Ну, подружки сразу идут нахуй, вот я что скажу. Вот, блядь.
У тебя просто не было никогда, вот и
«Корейская шиза» или «Скарсгард», бля. «Скарсгард» тоже, небось, какой-нибудь, блядь, занудство. А, в пизду, давай корейскую шизу. Я что-то вот решил, что я готов.
Ого, ничего себе, я даже не готовился к такому варианту событий. Хорошо. Я решил загадать тебе южнокорейский эротический триллер режиссера Пака Чхана-ука. Между прочим, один из самых таких культовых, наверное, корейских режиссеров. Это человек, который «Олдбоя» снял, ну так, между прочим, и так далее. Вот. Значит, фильм «Служанка» — это такой пример отличного корейского триллера, но который на самом деле вот не похож на корейские триллеры. То есть в нем нет... Ну, просто чем отличается же корейское кино, если кто-то не знает? Вот у них всегда есть в фильмах какая-то прям такая гипертрофированность. И то есть если там какая-то юмористическая ситуация происходит, то она прям реально вот как будто вот какую-нибудь в игру якудза играешь. То есть при всем пиздеце происходящего в фильме, например, там может быть сюжет про какого-нибудь лютого маньячеллу, который типа рубит женщин там в подвале, есть такое кино. Но если там какой-то смешной момент, это клоунада, короче. Здесь, по моему мнению, такого нет, и это больше, наверное, в сторону какого-то европейского прям кино. Это начало 20 века. Про горничную фильм, про горничную, которая еще и воровка. Она меняет свое имя и, значит, в общем, устраивается на работу с целью провернуть некую аферу. Вот. Больше рассказывать ничего не буду, потому что это, как всегда, в корейских фильмах, это, тем более от этого режиссера, это отличный сценарий, непредсказуемый сценарий, это очень крутая игра, это очень классный фильм, он высоко оцененный критиками, у него неплохой бюджет, и сборы неплохие. В общем, я надеюсь, что тебе понравится, потому что, наверное, это один из самых примечательных вообще корейских фильмов, которые существуют вот на рынке. И он достаточно свежий, 2016 года, то есть смотреть как картинка приятная, снят он хорошо, и, в общем, как-то вот так.
Я слышал, на самом деле, про него в контексте чуть ли не предоскаровской гонки, на самом деле. Про него говорили.
Вполне возможно, я даже не удивился. Может быть, он даже что-то выиграл, я могу ошибаться.
По-моему, он номинировался на, типа, этот лучший на иностранном языке. По-моему. Но я это не могу сказать. Точнее скажу в следующем выпуске.
Да, да, готовься, готовься. Но наград, кстати, вот открыл Википедию скоренько. Наград он по миру, скажем так, получил мое почтение. Типа ну, номинации вот, и именно наград.
От служителей закон не жди наград. Никаких наград не будет тебе за это действие.
Вот. Еще последнее, это на самом деле это вот отличная, наверное, точка входа для тех, кто хочет познакомиться с корейскими фильмами, потому что «Олдбой», он тяжеловат. Ну, то есть, несмотря на всю его гениальность, если первый фильм корейский, который я посмотрел, это будет «Олдбой», блять, ну, не знаю, у тебя кошмары снится будут, наверное, по ночам.
Не, знаешь,
там уж слишком лихий сюжет.
Знаешь, какая хуже ситуация, когда твой первый фильм от корейского режиссера «Сквозь снег», блять. Вот тут нахуй в пизду просто. Никакие «Олдбои» рядом не стояли.
Согласен. Вот. Так что вот как-то так все. Я смотрю, уже забыл, как называется. Смотрю «Служанку». Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на нас везде. Рассказывайте своим друзьям, подругам. Мы вернемся с этой рубрикой. Непонятно когда. Как пойдет. Вот. Еще раз напоминаем. Уже для платных подписчиков, что завтра у нас стрим большой Game Awards, приходите к нам. Вот. А для бесплатных подписчиков я посылаю вам лучи ментальной энергии в ваши головы, чтобы у вас зародилась мысль подписаться на наш Boosty, и тогда вы это услышите уже своими ушами, а не моим телепатическим позывом. Вот так, блядь.
Хорошо завернул.
Загнул.
Спасибо.
Всех обнимаем, целуем, пока.
Пока.